Я убил. Доктор Яшвин усмехнулся косенькой и странной усмешкой и спросил так. «Листок с календаря можно сорвать? Сейчас ровно 12, значит, наступило второе число». «Пожалуйста, пожалуйста», — ответил я. Яшвин тонкими белыми пальцами взялся за уголок и бережно снял верхний листок. Под ним оказалась дешевенькая страничка с цифрой 2 и словом «вторник». Но что-то чрезвычайно заинтересовало Яшвина на серенькой страничке. Он щурил глаза, вглядывался, потом поднял глаза и глянул куда-то вдаль, так что понятно было, что он видит только ему одному доступную, загадочную картину где-то за стеной моей комнаты, а может быть и далеко за ночной Москвой, в грозной дымке февральского мороза. «Что он там разыскал?» — подумал я, косясь на доктора. «Меня он всегда очень интересовал. Внешность его как-то не соответствовала его профессии. Всегда его незнакомые принимали за актера, темноволосый. Он в то же время обладал очень белой кожей, и это его красило и как-то выделяло из ряда лиц. Выбрит он был очень гладко, одевался очень аккуратно, чрезвычайно любил ходить в театр и о театре, если рассказывал, то с большим вкусом и знанием. Отличался он от всех наших ординаторов. И сейчас у меня в гостях прежде всего обувью. Нас было 5 человек в комнате, и 4 из нас в дешевых ботинках из хрома с наивно закругленными носами. А доктор Яшвин был в острых лакированных туфлях и желтых гетрах. Должен, впрочем, сказать, что щегольство Яшвина никогда особенно неприятного впечатления не производило. И врач он был, надо отдать ему справедливость, очень хороший. Смелый, удачливый и, главное, успевающий читать, несмотря на постоянные посещения Валькирии и Севильского цирульника. Дело, конечно, не в обуви, а в другом. Интересовал он меня одним необычайным свойством своим. Молчаливый и, несомненно, скрытный человек. В некоторых случаях он становился замечательным рассказчиком. Говорил очень спокойно, без вычур, без обывательских тягот и блеяния «мня». И всегда на очень интересную тему. Сдержанный, фотоватый врач как бы загорался. Правой белой рукой он только изредка делал короткие и плавные жесты, точно ставил в воздухе небольшие вехи в рассказе. Никогда не улыбался, если рассказывал смешное, а сравнения его порою были так метки и красочны, что, слушая его, я всегда томился одной мыслью. «Врач, ты очень неплохой, и все-таки ты пошел не по своей дороге, и быть тебе нужно только писателем». И сейчас эта мысль мелькнула во мне, хоть Яшвин ничего не говорил, а щурился на цифру 2, на неизвестную даль. Что он там разыскал? Картинка, что ли? Я покосился через плечо и увидал, что картинка самая неинтересная. Изображена была несоответственного вида лошадь с атлетической грудью, а рядом мотор и подпись «Сравнительная величина лошади, одна сила и мотора, 500 лошадиных сил». «Все это вздор, товарищи», — заговорил я, продолжая беседу. «Обывательская пошлятина. Валят они черти на врачей, как на мертвых, а на нас, хирургов, в особенности. Подумайте сами, человек 100 раз делает аппендицит, на 101-й у него больной и помрет на столе. Что же он, его зарезал, что ли?» «Обязательно скажут, что зарезал», — отозвался доктор Гинс. «И если это жена, то муж придет в клинику стулом в вас швырять», — уверенно подтвердил доктор Плонский и даже улыбнулся. И мы улыбнулись, хотя, по сути дела, очень мало смешного в швырянии стульями в клинике. «Терпеть не могу», — продолжал я. «Фальшивых и покаянных слов «я убил, ах, я зарезал». Никто никого не режет, а если и убивает... У нас в руках больного убивает несчастная случайность. Смешно в самом деле. Убийство не свойственно нашей профессии. Какой черт? Убийством я называю уничтожение человека с заранее обдуманным намерением. Ну, на худой конец, с желанием его убить. Хирург с пистолетом в руке — это я понимаю. Но такого хирурга я еще в своей жизни не встречал, да и вряд ли встречу. Доктор Яшвин... Вдруг повернул ко мне голову, причем я заметил, что взгляд его стал тяжелым, и сказал: «Я к вашим услугам». При этом он пальцем ткнул себе в галстук и вновь косенько улыбнулся, но не глазами, а углом рта. Мы посмотрели на него с удивлением. «То есть как?» — — спросил я.
«Я убил», — пояснил Яшвин.
«Когда?» — нелепо спросил я. Яшвин указал на цифру 2 и ответил.
«Представьте, какое совпадение. Как только вы заговорили о смерти, я обратил внимание на календарь и вижу второе число. Впрочем, я и так каждый год вспоминаю эту ночь. Видите ли, ровно 7 лет, ночь в ночь, да, пожалуй, и...» Яшвин вынул черные часы, поглядел. «Да, час в час почти. В ночь с 1 на 2 февраля я убил его».
«Пациента?» — спросил Гинс.
«Пациента, да».
«Но неумышленно?» — спросил я.
«Нет, умышленно», — отозвался Яшвин.
«Ну, догадываюсь», — сквозь зубы заметил скептик Плонский. «Рак у него, наверное, был. Мучительное умирание. А вы ему морфий в 10-кратной дозе».
«Нет, морфий тут ровно ни при чем», — ответил Яшвин. «Да и рака у него никакого не было. Мороз был, прекрасно помню. Градусов на 15, звезды. Ах, какие звезды на Украине! Вот 7 лет почти живу в Москве, а все-таки тянет меня на родину. Сердце щемит. Хочется иногда мучительно в поезд и туда. Опять увидеть обрывы, занесенные снегом, Днепр. Нет красивее города на свете, чем Киев».
Яшвин спрятал календарный листок в бумажник, съежился в кресле и продолжал.
«Грозный город, грозные времена. И видал я страшные вещи, которых вы, москвичи, не видали. Это было в 19-м году, как раз вот 1 февраля. Сумерки уже наступили, часов 6 было вечера. За странным занятием застали меня эти сумерки. На столе у меня в кабинете лампа горит, в комнате тепло, уютно, а я сижу на полу над маленьким чемоданчиком. Запихиваю в него разную ерунду и шепчу одно слово: «Бежать, бежать». Рубашку то засуну в чемодан, то выну. Не лезет она, проклятая. Чемоданчик ручной, малюсенький. Подштанники заняли массу места. Потом сотни папирос, стетоскоп. Выпирает все это из чемоданчика. Брошу рубашку, прислушаюсь. Зимние рамы замазаны. Слышно глухо, но слышно. Далеко-далеко тяжко так тянет. Бу-гу. Тяжелое орудие. Пойдет раскат, потом стихнет. Выгляну в окно. Я жил на Крутизне. Наверху Алексеевского спуска виден мне весь Подол. С Днепра идет ночь, закутывает дома, и огни постепенно зажигаются цепочками, рядами. Потом опять раскат. И каждый раз, как ударит за Днепром, я шепчу: «Дай, дай, еще дай». Дело было вот в чем. В этот час весь город знал, что Петлюра его вот-вот покинет. Если не в эту ночь, то в следующую. Из-за Днепра наступали, и, по слухам, громадными массами большевики, и, нужно сознаться, ждал их весь город не только с нетерпением, а я бы даже сказал, с восхищением. Потому что то, что творили петлюровские войска в Киеве, в этот последний месяц их пребывания уму непостижимо. Погромы закипали поминутно, убивали кого-то ежедневно, отдавая предпочтение евреям, понятное дело. Что-то реквизировали, по городу носились автомобили, и в них люди с красными галунными шлыками на попахах, пушки в долине переставали в последние дни ни на час, и днем, и ночью, все в каком-то томлении, глаза у всех острые, тревожные. А у меня под окнами, не далее как накануне, лежали полдня два трупа на снегу. Один в серой шинели, другой в черной блузе, и оба без сапог. И народ-то в сторону шарахался, то кучками сбивался, смотрел. Какие-то простоволосые бабы выскакивали из-под воротин, грозили кулаками в небо и кричали: «Ну, погодите, придут, придут большевики!» Омерзителен и жалок был вид этих двух убитых неизвестно за что. Так что, в конце концов, и я стал ждать большевиков. А они все ближе и ближе. Даль гаснет, и пушки вдали ворчат, как будто в утробе земли. Итак. Итак, лампа горит уютно, и в то же время тревожно. В квартире я один-одинёшенек. Книги разбросаны. Дело в том, что во всей этой кутерьме я лелеял безумную мечту подготовиться на ученую степень. А я над чемоданчиком. Случилось, надо вам сказать, то, что события залетели ко мне в квартиру и за волосы вытащили меня и поволокли, и полетело все как чертов скверный сон. Вернулся я как раз в эти самые сумерки с окраины из рабочей больницы, где я был ординатором женского хирургического отделения, и застал в щели двери пакет неприятного казенного вида. Разорвал его тут же на площадке, прочел то, что было на листочке, и сел прямо на лестницу. На листке было напечатано машинным синеватым шрифтом. «Содержанием сего», кратко в переводе на русский язык, «с получением сего предлагается вам в двухчасовой срок явиться в санитарное управление для получения назначения». Значит, таким образом. Вот эта самая блистательная армия, оставляющая трупы на улице, батька Петлюра, Погрома и я с красным крестом на рукаве в этой компании. Мечтал я не более минуты. Впрочем, на лестнице. Вскочил точно на пружине, вошел в квартиру, и вот появился на сцену чемоданчик. План у меня созрел быстро. Из квартиры вон, немного белья, и на окраину к приятелю-фельдшеру. Человеку меланхолического вида и явных большевистских наклонностей. Буду сидеть у него, пока не выбьют Петлюру. А как его совсем не выбьют? Может быть, эти долгожданные большевики — миф? Пушки, где вы? Стихло. Нет, опять ворчит. Я злобно выбросил рубашку, щелкнул замочком чемоданчика, браунинг и запасную обойму положил в карман. Надел шинель с повязкой красного креста, тоскливо огляделся, лампу погасил и ощупью среди сумеречных теней вышел в переднюю, осветил ее, взял башлык и открыл дверь на площадку. И тотчас, кашляя, шагнули в переднюю две фигуры с коротенькими кавалерийскими карабинами за плечами. Один был в шпорах, другой без шпор, оба в папахах с синими шлыками, лихо свешивающимися на щеки. У меня сердце стукнуло. «Вы ликарь Яшвин?» — спросил первый кавалерист. «Да, я», — ответил я глухо. «С нами поедете», — сказал первый. «Что это значит?» — спросил я, несколько оправившись. «Саботаж, вот что», — ответил громыхающий шпорами и поглядел на меня весело и лукаво. «Лекаря не хочут мобилизоваться, за что и будут отвечать по закону». Угасла передняя, щелкнула дверь, лестница, улица. «Куда же вы меня ведете?» — спросил я и в кармане брюк тронул нежно прохладную рубчатую ручку. «В первый конный полк», — ответил тот со шпорами. «Зачем?» «Як зачем?» — удивился второй. «Назначайтесь к нам ликарем». «Кто командует полком?» «Полковник Лещенко», — с некоторой гордостью ответил первый, и шпоры его ритмически звякали с левой стороны у меня. «Сукин я сын», — подумал я, мечтал над чемоданчиком, из-за каких-то подштанников. «Ну что мне стоило выйти на 5 минут раньше?» Над городом висело уже черное морозное небо, и звезды выступали на нем, когда мы пришли в особняк. В морозных его узористых стеклах полыхало электричество. Гремя шпорами, меня ввели в пыльную пустую комнату, ослепительно освещенную сильным электрическим шаром под разбитым опаловым тюльпаном. В углу торчал нос пулемета, и внимание мое приковали рыжие и красные потеки в углу рядом с пулеметом, там, где дорогой гобелен висел клочьями. «А ведь это кровь», — подумал я, и сердце мне неприятно сжало. «Пан полковник», — негромко сказал тот со шпорами, — «ликаря доставили». «Жид!» — вдруг выкликнул голос сухой и хриплый где-то. Дверь, обитая гобеленом с пастушками, неслышно распахнулась, и вбежал человек. Он был в великолепной шинели и сапогах со шпорами. Был туго перетянут кавказским поясом с серебряными бляшками, и кавказская же шашка горела огоньками в блеске электричества на его бедре. Он был в барашковой шапочке с малиновым верхом, перекрещенным золотистым галуном. Раскосые глаза смотрели с лица недобро, болезненно, странно, словно прыгали в них черные мячики. Лицо его было усеяно рябинами, а черные подстриженные усы дергались нервно. «Нет, не жид», — ответил кавалерист. Тогда человек подскочил ко мне и заглянул в глаза. «Вы не жид», — заговорил он с сильным украинским акцентом на неправильном языке, смеси русских и украинских слов. «Но вы не лучше жида. И як бой кончится, я отдам вас под военный суд. Будете вы расстреляны за саботаж. От него не отходить», — приказал он кавалеристу. «И дать ликарю коня». Я стоял, молчал и был, надо полагать, бледен. Затем опять все потекло, как туманный сон. Кто-то в углу жалобно сказал: «Змилуйтесь, пан полковник». Я мутно увидал трясущуюся бороденку, солдатскую рваную шинель, вокруг нее замелькали кавалерийские лица. «Дезертир!» — пропел знакомый мне уже голос с хрипотцой. «Их ты, зараза, зараза!» Я видел, как полковник, дергая ртом, вынул из кобуры изящный и мрачный пистолет и рукоятью ударил в лицо этого рваного человека. Тот метнулся в сторону, стал давиться своей кровью, упал на колени. Из глаз его потоками побежали слезы. А потом сгинул белый заиндевевший город, потянулась по берегу окаменевшего черного и таинственного Днепра дорога, окаймленная деревьями, и по дороге шел, растянувшись змеей, первый конный полк. В конце его изредка погромыхивали обозные двуколки. Черные пики качались, торчали острые, заиндевелые башлыки. Я ехал в холодном седле, шевелил изредка мучительно ноющими пальцами в сапогах, дышал в отверстие башлыка, окаймленное наросшим мохнатым инеем, чувствовал, как мой чемоданчик, привязанный к луке седла, давит мне левое бедро. Мой неотступный конвоир молча ехал рядом со мной. Внутри у меня все как-то стыло, так же, как стыли ноги. По временам я поднимал голову к небу, смотрел на крупные звезды, и в ушах у меня, словно присохший, звучал, лишь по временам пропадая, визг того дезертира. Полковник Лещенко велел его бить шампалами, и его били в особняке. Черная даль теперь молчала. Я с суровой горестью думал о том, что большевиков отбили, вероятно. Моя судьба была безнадежна. Мы шли вперед в Слободку. Там должны были стоять и охранять мост, ведущий через Днепр. Если бой утихнет, и я не понадоблюсь непосредственно, полковник Лещенко будет меня судить. При этой мысли я как-то окаменевал и нежно и печально всматривался в звезды. Нетрудно было угадать исход суда за нежелание явиться в двухчасовой срок в столь грозное время. Дикая судьба дипломированного человека. Через часа два опять все изменилось, как в калейдоскопе. Теперь сгинула черная дорога. Я оказался в белой оштукатуренной комнате. На деревянном столе стоял фонарь, лежала краюха хлеба и развороченная медицинская сумка. Ноги мои отошли, я согрелся, потому что в черной железной печушке плясал багровый огонь. Время от времени ко мне входили кавалеристы, и я лечил их. Большей частью это были обмороженные. Они снимали сапоги, разматывали портянки, корчились у огня. В комнате стоял кислый запах пота, махорки, йода. Временами я был один. Мой конвоир оставил меня. Бежать. Я изредка приоткрывал дверь, выглядывал и видел лестницу, освещенную оплывшей стеариновой свечой, лица, винтовки. Весь дом был набит людьми, бежать было трудно. Я был в центре штаба. От двери я возвращался к столу, садился в изнеможении, клал голову на руки и внимательно слушал. По часам я заметил, что каждые 5 минут под полом внизу вспыхивал визг. Я уже точно знал, в чем дело. Там кого-нибудь избивали шампалами. Визг иногда превращался во что-то похожее на львиное гулкое рычание, иногда в нежные, как казалось сквозь пол, мольбы и жалобы, словно кто-то интимно беседовал с другом. Иногда резко обрывался, точно ножом срезанный. «За что вы их?» — спросил я одного из петлюровцев, который, дрожа, протягивал руки к огню. Его босая нога стояла на табурете, и я белой мазью покрывал изъеденную язву у посиневшего большого пальца. Он ответил. «Организация попалась в слободке. Коммунисты и жиды. Полковник допрашивает». Я промолчал. Когда он ушел, я голову обмотал башлыком, и стало глуше слышно. С 1/4 часа я так провел и вывел меня из забытья, в котором неотступно всплывало перед закрытыми глазами рябое лицо под золотыми галунами, голос моего конвоира. «Пан полковник вас требует». Я поднялся, под изумленным взором конвоира размотал башлык и пошел вслед за кавалеристом. Мы спустились по лестнице в нижний этаж, и я вошел в белую комнату. Тут я увидал полковника Лещенко в свете фонаря. Он был обнажен до пояса и ежился на табурете, прижимая к груди окровавленную марлю. Возле него стоял растерянный хлопец и топтался, похлопывая шпорами. «Сволочь!» — процедил полковник, потом обратился ко мне. «Ну, пан лекарь, перевязывайте меня! Хлопец, выйди!» — приказал он хлопцу, и тот, громыхая, протискался в дверь. В доме было тихо. И в этот момент рама в окне дрогнула. Полковник покосился на черное окно. Я тоже. «Орудие», — подумал я, вздохнул судорожно, спросил. «Отчего это?»
«Перочинным ножом», — ответил полковник хмуро.
«Кто?»
«Не ваше дело», — отозвался он с холодным злобным презрением и добавил. «Ой, пан ликарь, нехорошо вам будет».
Меня вдруг осенило. Это кто-то не выдержал его истязаний, бросился на него и ранил. Только так и может быть. «Снимите марлю», — сказал я, наклоняясь к его груди, поросшей черным волосом. Но он не успел отнять кровавый комочек, как за дверью послышались топот, возня, грубый голос закричал. «Стой! Стой, черт, куда?» Дверь распахнулась, и ворвалась растрёпанная женщина. Лицо ее было сухо и, как мне показалось, даже весело. Лишь после, много времени спустя, я сообразил, что крайнее исступление может выражаться в очень странных формах. Серая рука хотела поймать женщину за платок, но сорвалась.
«Уйди, хлопец, уйди!» —
приказал полковник, и рука исчезла. Женщина остановила взор на обнаженном полковнике и сказала сухим, бесслёзным голосом. «За что мужа расстреляли?»
«За счёт Реба, зато и расстреляли», — отозвался полковник и страдальчески сморщился.
Комочек все больше олел под его пальцами. Она усмехнулась так, что я стал, не отрываясь, глядеть ей в глаза. Не видал таких глаз. И вот она повернулась ко мне и сказала. «А вы доктор», — ткнула пальцем в рукав, красный крест и покачала головой. «Ай-яй», — продолжала она, и глаза ее пылали. «Ай-яй, какой вы подлец! Вы в университете обучались и с этой рванью на их стороне и перевязочки делаете. Он человека по лицу лупит и лупит, пока с ума не свел.
А вы ему перевязочку делаете?»
Все у меня помутилось перед глазами, даже до тошноты. И я почувствовал, что сейчас вот и начались самые страшные и удивительные события в моей злосчастной докторской жизни. «Вы мне говорите?» — спросил я и почувствовал, что дрожу. «Мне? Да вы знаете!» Но она не пожелала слушать, повернулась к полковнику и плюнула ему в лицо. Тот вскочил, крикнул.
«Хлопцы!»
Когда ворвались, он сказал гневно.
«Дайте ей 25 шампалов!»
Она ничего не сказала. И ее выволокли под руки, а полковник закрыл дверь и забросил крючок, потом опустился на табурет и отбросил ком марли. Из небольшого пореза сочилась кровь. Полковник вытер плевок, повисший на правом усе. «Женщину?» — спросил я совершенно чужим голосом. Гнев загорелся в его глазах.
«Эге-ге!» —
сказал он и глянул зловеще на меня.
«Теперь я вижу, якую птицу мне дали вместо ликаря!»
Одну из пуль я, по-видимому, вогнал ему в рот, потому что помню, что он качался на табурете, и кровь у него бежала изо рта. Потом сразу выросли потеки на груди и животе. Потом его глаза угасли и стали молочными из черных. Затем он рухнул на пол. Стреляя, я, помнится, боялся ошибиться в счете и выпустил седьмую, последнюю. «Вот и моя смерть», — думал я, и очень приятно пахло дымным газом от Браунинга. Дверь лишь только затрещала, я выбросился в окно, выбив стекло ногами. И выскочил, судьба меня побаловала, в глухой двор. Пробежал мимо штабелей дров в черную улицу. Меня бы обязательно схватили, но я случайно налетел на провал между двумя вплотную подходившими друг к другу стенами, и там, в выбоине, как в пещере, на битом кирпиче просидел несколько часов. Конные проскакали мимо меня, я это слышал. Улочка вела к Днепру, и они долго рыскали по реке, искали меня. В трещину я видел одну звезду. Почему-то думаю, что это был Марс. Мне показалось, что ее разорвало. Это первый снаряд лопнул, закрыл звезду. И потом всю ночь грохотало по слободке и било, а я сидел в кирпичной норе и молчал. И думал об ученой степени и о том, умерла ли эта женщина под шампалами. А когда стихло, чуть-чуть светало. И я вышел из выбоины, не вытерпев пытки, я отморозил ноги. Слободка умерла, все молчало, звезды побледнели, и когда я пришел к мосту, не было как будто никогда ни полковника Лещенко, ни конного полка, только навоз на истоптанной дороге. И я один прошел весь путь к Киеву
и вошел в него, когда совсем рассвело. Меня встретил странный патруль в каких-то шапках с наушниками. Меня остановили, спросили документы. Я сказал, я лекарь Яшвин. Бегу от петлюровцев, где они? Мне сказали, ночью ушли, в Киеве ревком. И вижу, один из патрульных всматривается мне в глаза, потом как-то жалостливо махнул рукой и говорит, идите, доктор, домой. И я пошел. После молчания я спросил у Яшвина. Он умер? Убили вы его или только ранили? Яшвин ответил, улыбаясь своей странненькой улыбкой. О, будьте покойны. Я убил. Поверьте моему хирургическому опыту.